Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Египте сегодня начались судебные процессы над еще 700 сторонниками запрещенного движения «Братья-мусульмане» и смещенного президента Мохаммеда Мурси, после того, как суд в городе Минья в понедельник приговорил к смертной казни сразу 529 их соратников, признав всех виновными в нападениях на полицейских и убийстве одного сотрудника сил безопасности. Смертные приговоры, вынесенные в столь невероятном количестве в один день, вызвали резкое осуждение международных правозащитных организаций и египетской оппозиции, заявившей, что новые власти страны стремятся запугать народ в преддверии президентских и парламентских выборов и надолго покончить с инакомыслием и любым протестным движением. Президент-исламист Мохаммед Мурси, опиравшийся в основном на избирателей из числа сторонников идеологии братьев-мусульман, был отстранен от власти египетскими военными в июле прошлого года после массовых выступлений против его правления. С минувшего лета в стране не прекращаются акции и в поддержку Мурси. В результате беспорядков, которыми сопровождались все манифестации, погибли сотни людей, однако обвинения были выдвинуты лишь против сторонников бывшего президента. Египетские суды сегодня рассматривают дела против в общей сложности более чем 1200 членов движения «Братья-мусульмане», признанного террористической организацией. Из 545 человек, чьи дела дважды слушались в суде города Минья, 529 были приговорены к смерти, большинство заочно, так как их местонахождение неизвестно, и лишь 16 человек оправданы. Адвокаты подсудимых жалуются на то, что не имели возможности нормально вести защиту. Один из них, Тарек Фоуда, глава адвокатского синдиката Минии, говорит, что весь процесс с самого начала был крайне политизирован, а судьи предвзяты.
Мы считаем, что беспристрастность суда, право на которое каждого человека четко обозначено в Уголовном кодексе, в данном случае полностью отсутствовало. Именно поэтому мы взялись за это дело. Мы не отстаиваем интересы какой-либо из политических партий, и мы все хорошо осведомлены и сходимся во мнениях насчет преступной деятельности движения «Братья-мусульмане». Тем не менее, мы должны защищать верховенство законов Египта, которое гарантирует равное правосудие для всех без исключения граждан.
Финальное заседание суда в Минье, на котором смертные приговоры должны быть утверждены окончательно, должно пройти не ранее 28 апреля, поэтому у защиты формально еще остаются шансы на их обжалование. Кроме того, по существующим в стране законам, вердикт суда теперь поступил на рассмотрение Верховного муфтия Египта, который имеет право подтвердить его либо опровергнуть. Новые власти Египта за несколько месяцев до президентских и парламентских выборов используют юридическую систему страны для запугивания и сокрушения оппозиции и всех несогласных с их правлением, заявила после вынесения приговоров в Минье в интервью «Радио Свобода» заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки международной правозащитной организации Amnesty International Хасиба Хадж Саруи.
Что особенно заметно, в то время как 529 сторонников Мохаммеда Мурси приговорены к смертной казни, ни один полицейский или офицер спецслужб даже не предстал перед судом за убийство сотен демонстрантов, выступивших в поддержку свергнутого президента в августе 2013 года. Мы видим и в Египте, и в схожих случаях в других странах, как смертные приговоры используются в качестве оружия запугивания оппозиции. В прошлом году в Бангладеш к смертной казни были приговорены около 150 адвокатов. Однако последние действия судей в Египте в корне меняют ситуацию. Столь массового обречения людей на смерть не бывало ни в новейшей истории Египта, ни где бы то ни было еще в мире в последнее время. Я потрясена наглостью власти Египта, помимо прочего, и тем, что принятые судом решения почти не имеют ничего общего ни с правосудием, ни с доказательной базой. Это был чисто политический приговор. Теперь понятно, что правовая система Египта вообще не способна защитить людей, пострадавших от нарушений их прав. Вместо этого она стала частью военно-полицейской репрессивной машины.
Против самого бывшего президента Мохаммеда Мурси сегодня выдвинуто более 20 обвинений, которые разбираются сразу на 4 разных судебных процессах. В Египте до сих пор идет формирование нового правительства взамен кабинета, ушедшего в отставку в самом конце февраля. Генерал Абдель Фатах ас-Сиси, возглавивший действия военных, которые сместили Мурси, вновь занял пост министра обороны. Именно ас-Сиси считается главным претендентом на пост президента Египта на предстоящих выборах. В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Политическая элита и общественность Киргизии расходятся во мнениях по поводу происходящего на Украине и присоединения Крыма к России. Свержение Виктора Януковича заставило чиновников задуматься о внутренней политике и проблемах страны, а действия Москвы – об отношениях со стратегическим партнером. В киргизском обществе все чаще звучат призывы минимизировать отношения с Россией и ограничить ее информационное влияние на Киргизию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Киргизское общество ждет, чтобы власти Киргизии внятно обозначили официальную позицию государства в отношении украино-российского конфликта. В первую очередь, чтобы определить, какие ориентиры и ценности выбирает истеблишмент. До сих пор из формальных заявлений это было не совсем понятно. МИД республики признал референдум в Крыму, назвав его итоги объективной реальностью, но предпочел отмолчаться относительно вхождения полуострова в состав России. Ранее Киргизское министерство иностранных дел заявило о нелегитимности Виктора Януковича, возложив на него вину за кризис. Но и новые власти в Киеве открыто признавать не стало, обнародовав обтекаемое заявление о том, что в любой стране мира единственным источником власти является народ. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в конце февраля выпустил одно единственное заявление, в котором обошел все спорные моменты и пожелал братскому украинскому народу мира и стабильности. Цитата. «Огромная ответственность лежит в этот сложный период на украинских политиках, заявивших о своей ответственности за судьбу страны. Надеемся, что международные партнеры Украины будут последовательны в своих намерениях и действиях, окажут ей реальную помощь в разрешении кризисной ситуации». Конец цитаты. И президент, и МИД в своих заявлениях сравнивают события на Украине с политическими волнениями в Киргизии в 2005 и 2010 годах, в результате которых оба киргизских президента, как и Виктор Янукович, сбежали в Россию и Белоруссию соответственно. Жители Киргизии внимательно наблюдают за последствиями свержения власти на Украине, так как после апрельских событий в 2010 году временное киргизское правительство не смогло сразу установить контроль над южными регионами страны, и в результате вспыхнул большой межэтнический конфликт между киргизами и узбеками. В отличие от своих соседей по Центральной Азии, в Киргизии ряд политических движений провели несколько митингов в поддержку евроинтеграции Украины и против введения российских войск в Крым. У посольства Украины в Бишкеке прошла акция памяти погибших в Киеве демонстрантов. На некоторых общественных мероприятиях объявлялись минуты молчания. Опрос общественного мнения показывает, что среди граждан Киргизии нет однозначного мнения относительно событий на Украине. Те, кто ищет новости в интернете и смотрят и слушают СМИ на киргизском языке, более критичны и симпатизируют сторонникам Евромайдана. В то время как аудитория популярных в республике российских государственных СМИ, Первого канала, Россия-24, НТВ, московских радиостанций и газет поддерживают позицию Владимира Путина и его действия. В их числе Ирина Карамушкина, депутат парламента от социал-демократической партии Киргизии, возглавляемая президентом страны. По ее мнению, Украина должна быть вместе с Россией, так как Европа чужда ей, а присоединение Крыма – это историческая справедливость. И все эти решения Киргизия должна поддерживать, так как Киргизия и Россия связаны между собой на века.
Конечно, мы далеки вот от Евросоюза. Нам зачем мечтать об Евросоюзе, когда мы тут с соседями совсем в другом чуть-чуть режиме живем, и нам ближе. Я всегда говорила, что с Россией нам жить, а с другими нам дружить. Все нормально будет. Для менталитета развития веками в славянском вот это евразийском пространстве и вдруг прям тащить Евросоюз там за шкирку, ну это не есть.
Ее коллега, независимый оппозиционный депутат Равшан Джиембеков, наоборот, не признает итогов референдума в Крыму и поддерживает евроинтеграцию Украины. Джиембеков – единственный из Киргизии политик, выступивший в Киеве на Евромайдане.
Украина, все-таки они выбирают ценности уже. Они решили, что Украина должна стать более демократической, прогрессивной страной, и они выбирают сторону Европы. Это не только просто материальное, это все-таки ценностные вещи. А Россия все-таки ревностно относится к тому, что Украина уходит в Европе, и они теряют рупор между Европой и Россией. И это очень такой негативный показатель для России, потому что после Украины процессы начнутся во многих странах бывшего Советского Союза. Ну, Кыргызстан все-таки экономически и политически больше зависим от России, поэтому пока будет находиться под Россией. Но я бы сказал, что сегодня уже достаточно много политиков в Кыргызстане появляются, которые хотят первое вести самостоятельную внешнюю политику и внутреннюю политику. И все-таки настаивают на независимости нашей страны, в отличие от существующей власти, которые отдали и отдают те стратегические объекты и все решения политических и внешнеполитических вопросов Кремлю.
Нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев является близким союзником Владимира Путина. Атамбаев называет Россию стратегическим партнером. Он пообещал до середины лета этого года вывести с территории государства американскую базу в Манасе. При нем Киргизия продала ряд крупных государственных предприятий России и привлекла ее инвестиции в другие проекты. Получила военную помощь на сумму в 1 миллиард долларов США и финансовую помощь в полмиллиона долларов. Руководитель аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Нагайбаева предполагает, что даже если у киргизского президента и было бы другое мнение, ему все же пришлось бы поддерживать Россию, так как у Кремля много действенных рычагов не только для влияния, но и для смены власти в Киргизии. В этом, считает аналитик, виноваты сами киргизские политики.
Господин Атамбаев, он на самом деле просто советский человек, выросший в этой системе, и он другого выбора просто не видит.
Когда руководитель начнет видеть дальше в России?
Я могу предположить, что это произойдет со сменой нынешнего зависимого поколения политиков, потому что они выросли в такой патерналистической модели зависимости. Они даже по большому счету боятся брать ответственность.
Эльмира Нагайбаева отметила, что Киргизии, исходя из внутренних и внешних приоритетов, необходимо определиться, в каком мире она хочет жить. Владимир Путин уже поставил такой вопрос.
Я буду отталкиваться от выступления Путина. Если анализировать его выступление, то он четко вернул нас в те советские времена, когда был холодный занавес. И он поделил всех, по большому счету, на своих и на чужих. Сейчас для постсоветского пространства, для государств, для людей, для граждан, на самом деле вновь вернулась дилемма определения, за кого мы. На самом деле это подмена истинных вопросов ценностей. То есть хотим ли же мы жить в цивилизованном правовом государстве, или мы хотим вернуться в систему СССР, в авторитарный такой режим?
В Бишкеке эксперты и чиновники обращают внимание на другой аспект украинского кризиса, коснувшийся Киргизии – свержение Виктора Януковича. Оппозиционные политики говорят, что даже поддержка России не помогла свергнутому президенту Украины сохранить власть, а ведь Алмазбек Атамбаев любит похвастаться поддержкой стратегического партнера и во многом полагается на него. Но сторонник киргизского президента, лидер социал-демократической фракции в парламенте Чиновай Турсунбеков, указывает на то, что Атамбаев не притронулся к государственной казне, в отличие от Януковича, и все ключевые решения в государстве принимаются в парламенте. Поэтому Атамбаеву, а значит и всей Киргизии, не грозит украинский сценарий.
Мы уроки извлекли, поэтому я считаю, президент не дает пока повода, чтобы как Янукович своих детей делать миллиардерами или там со своей семьей вмешивать политику большую, как другие предыдущие президенты. То есть старается в рамках конституции работать. Это же оппозиционное движение именно в первую очередь ставит задачу против президента бороться. А люди видят, как президент старается бороться с коррупцией и так далее.
Недавно вице-премьер Киргизии Токон Мамытов заявил, что власть всегда готова к диалогу с оппозицией. По его словам, современные киргизские чиновники, исходя из новейшей истории страны, стали более чутки к голосу общественности. Тимур Токтаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Трагическая новость. Правоохранительные органы Ирака сейчас ведут расследование убийства нашего коллеги, главы Багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак», подразделения корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Мохаммед Бдаиви Авайд Аш-Шамари был застрелен 22 марта в центре Багдада офицером президентской охраны, рассказывает мой коллега Андрей Шарый.
Трагедия произошла в районе Джадрия, недалеко от президентского дворца. Комплекс президентских зданий в Ираке, в котором расположен офис радиостанции «Свободный Ирак», охраняют бойцы элитных военизированных курдских формирований «Пешмерга», «Герои», поскольку президент страны Джалаль Талабани – курд. По словам очевидцев, на контрольно-пропускном пункте – возникла словесная перепалка между Аш-Шамари, который пытался проехать на охраняемую территорию, и группой бойцов пешмерга, сидевших в военной машине. Судя по всему, спор шел о том, кто кого должен пропустить. В результате капитан курдского подразделения выстрелил в журналиста, после чего скрылся. Вскоре он был задержан и сейчас находится под арестом. В радиоэфире журналист работал на радиостанции «Свободный Ирак» с 2006 года. Он выступал под псевдонимом Хасан Рашид. Два года назад Аш-Шамари возглавил бюро «Радио Свободный Ирак» в Багдаде. Мой собеседник – директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин.
Это был очень интеллигентный и мягкий человек, в общем, бесконфликтный человек. Коллеги должны были участвовать в церемониях памяти Абу Хасана, как мы его все любовно называем. Это означает, что он отец Хасана. Это уже было предопределено даже перед рождением ребенка. То он вспоминается всеми как друг, прежде всего. Не как начальник, не как коллега, а как друг. Помимо того, что он работал почти 20 лет в разных средствах массовой информации, он был еще и профессором университета Мустансирия, который расположен, кстати, в нескольких кварталах всего от места происшествия. Вечером того же самого дня, когда наш коллега был убит, туда пришли сотни студентов, и многие из его группы вот, привели своих друзей.
А как давно он работал на вашей радиостанции?
Он работал с 2007 года или с 2006-го.
Он занимался политической журналистикой?
Поскольку в Ираке можно или нельзя заниматься политической журналистикой, там любая заметка может превратиться в политическое какое-то заявление или в политический казус. Собственно говоря, и даже смерть нашего коллеги превратилась в такой казус.
Есть основания полагать, что политика как-то связана с гибелью нашего с вами коллеги, что убийство было вызвано политическими причинами или это трагический инцидент?
На мой взгляд, и на взгляд коллег, это трагический инцидент. Однако мы здесь опираемся только на слова свидетелей. Существуют еще вещественные доказательства. Должны быть записи, видеозаписи с места происшествия, потому что оно контролировалось видеокамерами. Это находится в руках у сил правопорядка. Никто из коллег не видел этих записей, поэтому нам сложно судить. Мы не хотим распространять неправильную информацию даже в малейшей степени. И этого бы не хотел и Абу Хасан, если бы он был на нашем месте. Поэтому в данной ситуации мы считаем, что это, скорее всего, была вспышка гнева со стороны вот этого вот обвиняемого офицера или подозреваемого. Возможно, у него были сообщники, то есть это был не один человек, а, скажем, несколько, но в данной ситуации дело решается так, что пока один фигурант в качестве обвиняемого, и мы предполагаем, что это был, конечно, человек, который не совладал своими эмоциями, с одной стороны, и с ощущением власти, который дает пистолет, повешенный на бок.
Сразу же после трагедии на место убийства прибыл премьер-министр Ирака. Связано ли это с политической кампанией по подготовке к выборам в парламент Ирака, которые через месяц должны состояться?
Политический предвыборный контекст мы не можем исключить. Ситуация развивалась весьма неожиданно для нас, потому что в Ираке убийства происходят буквально каждый час. Несколько десятков людей в среднем погибают в Ираке. То есть, когда погибает кто-то, это небольшая новость внутри страны. А люди к этому привыкли. Когда погибают журналисты, это превращается в своего рода знаковое событие. Впервые нашли и арестовали подозреваемого, прямого подозреваемого в таком преступлении. В данной ситуации мы были удивлены, как быстро новость облетела все возможные вот журналистские круги, как на это отреагировали журналисты, то есть, например, профсоюз журналистов организовал демонстрацию, потому что люди ощущают, что каждый из них может оказаться в такой ситуации, оказаться жертвой такого рода действий. Для меня также важно, что была проявлена вот солидарность профессиональная, люди, несмотря на свои политические взгляды, я имею в виду в данном случае журналистов, выступали единым фронтом, потому что они понимают, что наша профессия в Ираке, как и в ряде других стран, это, по сути дела, билет в группу особого риска. Для дальнейшего развития, мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы восторжествовала справедливость. Политики отстранились бы от этого, не использовали это в своих целях, потому что, к сожалению, в данной ситуации уже сейчас кто-то пытается педалировать мотивы религиозно-этнической розни. Формально их можно там найти в этом деле, но мы даже не хотим открывать открывать этот ящик Пандоры.
Директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. В конце апреля в Ираке должны состояться выборы в парламент, и в этой ситуации убийство Аш-Шамари уже поставлено в политический контекст. Пресс-служба президента Ирака, сам Джаляль Талабани, проходит курс лечения после перенесенного инфаркта в Германии, немедленно охарактеризовала случившееся исключительно как уголовное преступление. В то же время один из руководителей Министерства культуры Ирака, Мудафар Аль-Рубей, в интервью агентству Рейтер заявил, убийство журналиста стало следствием того, что курс милиция фактически выведена из-под контроля Министерства обороны и существует в обстановке безнаказанности. Иракский политик назвал подразделение Пешмерга неуправляемой силой. Андрей Шарый, Радио Свобода.
В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодняшний выпуск, к сожалению, как это часто бывает, наполнен репортажами о страшных и траурных событиях. Таков уж тот самый мир, о котором мы рассказываем. Поэтому хочется закончить программу чем-то более оптимистичным. Старейший израильский государственный деятель, действующий президент Израиля, 90-летний Шимон Перес, обратился с посланием к жителям Ирана по случаю Навруза, древнейшего праздника Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Он написал, что обожает все традиции, связанные с Наврузом, и выразил надежду на то, что Израиль и Иран когда-нибудь смогут стать хорошими друзьями и партнерами. Шимон Перес после обращения к народу Ирана дал специальное интервью корреспонденту Радио Фарда, то есть иранской службе корпорации Радио Свободная Европа, Радио Свобода, в котором призвал к мирному сосуществованию Израиля и Ирана, подчеркнув, что его государство всячески выступает против любой войны.
Я дважды в своей жизни посещал Иран. Я был там по приглашению шаха, и меня весьма впечатлили его усилия по созданию «зеленого Ирана», или, пользуясь исламской терминологией, «белого Ирана», то есть Ирана, ориентированного на мир. Я полагал, что, увидев начало, смогу предсказать будущее, однако все прервалось из-за событий 1979 года, нам известных. Вы можете сменить любую власть, однако вам не изменить историю, а история призывает к миру. История диктует нам, что все люди должны жить вместе, сохраняя право быть разными.
В 1978-79 годах, когда Иран сотрясали выступления и демонстрации против шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, израильское правительство было целиком поглощено налаживанием мирного процесса с Египтом. А мог бы тогда Израиль сделать больше, чтобы предотвратить разрыв новыми иранскими властями отношений с Израилем?
Израиль с Ираном сам никогда отношений не разрывал. К сожалению, на это пошел новый режим, пришедший к власти в Тегеране. В то время, когда мы вели мирные переговоры с Египтом, люди, кстати, не верили тогда в возможность мира между крупнейшей арабской страной и маленьким израильским государством. Иран был атакован Ираком, не забывайте. Это длилось много лет. Вы думаете, нам нравилось смотреть на то, как иракцы и иранцы убивали друг друга? Я вижу, как сейчас идет бойня в Сирии, во многих других странах. Когда я вижу беженцев, пожилых женщин с маленькими детьми, которым нечего есть, негде спать, это что, может обрадовать хоть кого-то? Ради чего все это? В наше время уже важны наука и технология, а не земля. А науку можно завоевать не силой, а только лишь образованием.
By wars, but by education. Вы только что упомянули Ирано-Иракскую войну. Очень многие иранцы убеждены в том, что ваша страна в те годы тайно продавала оружие Ирану с целью затянуть этот конфликт на максимально возможный срок.
Never happened. Never did Israel... Никогда такого не было. Израиль никогда не продавал оружие в таком контексте. Был только один случай, который мне приходит на память. В Иране однажды были похищены несколько человек определенными группами, и данные разведки показали, что их отпустят в обмен на поставку нами партии зенитных ракет или чего-то подобного. Это была единовременная ограниченная сделка. В обмен на небольшое количество ракет были освобождены два человека. Вот и все.
Nothing else. Вы неоднократно говорили, что Иран обладает великим народом и великой историей. Однако многие иранцы по-прежнему убеждены в том, что Израиль намерен атаковать их страну, поскольку ваше правительство периодически выпускает в адрес Тегерана угрожающие заявления.
Они что, думают, что мы сошли с ума? Почему Израиль должен нападать на Иран? Чего ради? Я хорошо знаю, что и сколько мы можем потерять в таком случае, потому что любая война стоит колоссальных денег. И мы совершенно не собираемся жертвовать непонятно чего ради жизнями многих наших молодых людей. Что мы сумеем выиграть таким образом?
Тем не менее, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху утверждает, что тема военной операции против Ирана стоит в повестке дня. Означает ли это, что Израиль рано или поздно нападет на Иран?
Я не думаю, что хотя бы одному иранцу стоит переживать из-за Израиля. Откровенно говоря, это скорее израильтянам стоит беспокоиться из-за иранцев. Израиль никогда не заявлял, что собирается уничтожить Иран. Однако, к сожалению, ряд иранских лидеров делали именно такие заявления в отношении Израиля. А наш премьер-министр сказал, в общем-то, следующее. «Слушайте, если вы попробуете напасть, мы ударим в ответ. Я думаю, что мы уже научились понимать главное. Мы достаточно старые, что если ты хочешь заработать денег или добиться счастья, то лучше действовать мирно. С нас уже хватило других войн».
Иранцы гордятся тем, что их страна в течение уже нескольких столетий ни разу не нападала ни на кого первой и не собирается делать это в будущем.
Это правда, многие иранцы так говорят, однако, с другой стороны, многие иранцы говорят и совершенно противоположное. Они заявляют, что в этом мире есть две сатаны, американцы и мы, и что их всех следует стереть с лица земли. Зачем? На земле есть место всем, зачем нам это все нужно?
Бывший директор Моссада Мейер Даган, бывший премьер Эхуд Ольмерт и ряд других бывших высокопоставленных израильских лидеров подвергли нынешнюю политику правительства Израиля в отношении Ирана критике. В ответ было заявлено, что они не понимают интересов государства. Это правда?
Нет, я полагаю, тут вообще речь идет о двух разных проблемах. Одна из них — терроризм, а другая — мирный процесс. Мы хотим мира и одновременно обязаны сражаться с террором. Налицо противоречие, заложенное не нами. К сожалению, очень во многих случаях к актам терроризма оказывается причастен Тегеран, будь то в Аргентине или где-либо еще. Поэтому все израильские политики, как уже ушедшие в отставку, так и действующие, вынуждены, и это очень сложно, добиваться мира и одновременно продолжать борьбу с терроризмом.
Что вы думаете о новом президенте Ирана, Хасане Роухани? Когда 8 месяцев назад он только пришел к власти, вы отзывались о нем положительно. Изменилось ли с тех пор ваше отношение?
Проблема заключается в том, что на тот момент в Иране существовали самые разные политические силы, у каждой из которых был шанс прийти к власти. Я думаю, что Роухани начал свою деятельность на новой хорошей ноте, которая вселила в нас большие надежды. Однако потом, не знаю по какой причине, он не сумел продолжить прежний курс. Например, когда его спросили после его замечания о том, что он желает жить в мире со всеми странами, включает ли он и Израиль в их число, он уклонился от ответа. Мне было очень неприятно. Спросите меня, готовы ли мы жить в мире с Ираном. Я ни на секунду не задумавшись отвечу «да».
Вы говорите, что президент палестинской автономии Махмуд Аббас является партнером для Израиля в мирном процессе. Однако израильское правительство, похоже, с вами не согласно. Министр обороны Израиля Моше Яалон недавно сказал, что Аббас больше не считается партнером для Израиля в мирных переговорах.
Я не могу отвечать за ремарки одного из министров, однако наше правительство все-таки ведет переговоры именно с Аббасом, что означает, что правительство все-таки считает его партнером в этом процессе. Я знаком с Махмудом Аббасом лично в течение более чем 30 лет и верю в него. И я знаю, что у этого человека есть свое независимое мнение, и он является противником и террора, и войны.
Можете ли вы представить себе, что Иран и Израиль когда-нибудь все-таки наладят добрые отношения между собой?
Я думаю, что и у Ирана, и у Израиля просто нет другого выбора, кроме как жить в мире. Я уверен в том, что победят правда и логика, и не верю в то, что ошибки и глупость будут определять наше будущее.
Напомню, это было эксклюзивное интервью, которое президент Израиля Шимон Перес дал иранской службе нашей радиостанции. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях и фактах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. 15 лет назад, в конце марта 1999 года, началась операция НАТО против тогдашней Югославии. Она длилась 2,5 месяца, с 24 марта по 10 июня. Бомбардировки начались после того, как обернулись провалом дипломатические усилия по урегулированию кризиса в Косове, где уже несколько лет шла партизанская война местного албанского населения против югославских властей. Те, в свою очередь, отвечали нарастающими репрессиями, переросшими в этнические чистки. Каковы были цели ударов НАТО? Их список, обнародованный по итогам совещания представителей стран-членов Североатлантического союза 12 апреля 1999 года, включал в себя следующие требования к президенту Югославии Слободану Милошевичу.
Воздушные удары НАТО будут продолжаться до тех пор, пока президент Милошевич не согласится выполнить требования мирового сообщества. Президент Милошевич знает, что ему следует делать. Он должен обеспечить немедленное прекращение военных действий, насилия и репрессий, обеспечить вывод из Косово подразделений армии и полиции, а также военизированных формирований, согласиться с размещением в Косове международных сил, согласиться без всяких условий с возвращением в Косово всех беженцев и перемещенных лиц и обеспечить доступ к ним представителей гуманитарных организаций, предоставить доказательства своего стремления работать на базе соглашений, достигнутых в Рамбуе, что дало бы возможность политического урегулирования ситуации в Косове в соответствии с международным правом и уставом ООН.
По большей части эти цели были достигнуты. Милошевич уступил, а через год с небольшим, в результате массовых народных выступлений в Белграде, получивших название «бульдозерной революции», потерял власть. Тем не менее, у конфликта вокруг Косово мрачная и весьма противоречивая репутация, которая вряд ли когда-либо серьезно изменится, даже если станут известны те подробности дипломатических переговоров и военных действий, которые пока недоступны историкам и журналистам. Ведь эти детали не вернут тысяч погибших как в ходе самих ударов НАТО, так и в результате предшествовавших им событий, кровавой косовской партизанщины и репрессии белградского режима. Вне зависимости от оценок военного и политического значения конфликта вокруг Косово, последнего крупного акта балканской трагедии 90-х годов, в памяти сербов и косовских албанцев он навсегда останется в первую очередь как катастрофа. 15 лет – срок достаточный для того, чтобы оценить ее масштабы и последствия, хотя, судя по всему, слишком малый для того, чтобы считать тогдашние раны зажившими. О том, как вспоминают о событиях 15-летней давности в Сербии, репортаж Айкуге из Белграда.
За 15 лет на неразобранных по разным причинам развалинах зданий в Белграде уже выросли деревья. Лишь несколько месяцев назад были расчищены руины одного крыла монументального здания Генерального штаба в самом центре столицы Сербии. Разрушенными государственными военными объектами интересуются в основном иностранные туристы. Сербы обычно отворачивают от них глаза, словно стремясь вытеснить из памяти воспоминания о весне 1999 года. Только националисты призывают сохранить развалины, память о войне против Сербии. Воздвинутый в первую годовщину бомбардировок в парке в Новом Белграде памятник жертвам операции НАТО, высокое тело с вечным огнем наверху, вскоре был осквернен. Возможно, это случилось потому, что автором памятника была жена Слободана Милошевича Мирьяна Маркович, которую народ просто ненавидел. В другом парке Белграде памятник погибшим при обстреле крылатыми ракетами «Томагавк» здание государственного телевидения Сербии. На скромной каменной плите под вопросом «почему» стоят имена 16 погибших, главным образом молодых людей из технического персонала телевидения. Памятник возвели семьи погибших, которые все еще пытаются найти ответ на вопрос, почему погибли их близкие. Родственники обвиняют их смерти не только НАТО, но и руководство Сербии и телевидения, которое запретило им покидать рабочие места, хотя было известно, что той ночью целью натовских ракет будет именно здание телевидения. Родные погибших стремятся доказать, что режим Милошевича в пропагандистских целях принес жертву сотрудников телевидения, которых под угрозой увольнения заставили выйти на ночное дежурство. Белградский кинодокументалист Янко Баляк снял об этом фильм «Анатомия боли». Вот его воспоминания.
просто и не могу доверен, где прошло.
Я даже поверить не могу, что прошло уже столько лет. Много разного произошло с тех пор в стране. Молодое поколение, кажется, толком и не знает, как эти бомбежки выглядели. Мои студенты, например, очень мало об этом информированы. Им об этом напоминают лишь некоторые оставшиеся в Белграде разрушенные здания, которые теперь стали туристическими объектами. Я те дни помню очень хорошо, как в профессиональном, так и в личном плане. У меня была маленькая дочь. Именно в день бомбардировки белградского телевидения мы отмечали ее первый день рождения. Так что в фильме, который я позже снял о 16 погибших той ночью, много эмоций не только его участников, но и моих собственных. Это было страшное время, но оно, к счастью, длилось относительно недолго, 2,5 месяца. Но нам-то оно казалось вечностью, ведь сама идея бомбить большой европейский город, Белград, по сей день кажется нам совершенно безумной.
Однако 15 лет оказалось недостаточно для того, чтобы общественность Сербии и ее руководство повели открытый разговор о причинах того, почему страна была подвергнута ударам НАТО. Вы сами нашли ответ на вопрос «почему», который нанесен на памятник погибшим зданий телевидения?
Нет, не нашел. Мне кажется, это было несчастное стечение обстоятельств. Произошло роковое столкновение между западными лидерами, которые в те времена решали судьбу мира, с теми, кто правил в Сербии. И это несчастное столкновение политических ястребов дало трагический результат. Я надеюсь, что это стало уроком для всего мира. Мы видим, что теперь, 15 лет спустя, в связи с украинским кризисом, оживают воспоминания о бомбардировках Белграда и Сербии. Это была трагическая ошибка. Правда, она ускорила падение Слободана Милошевича, и только в этом мы все выиграли. Однако в долгосрочной перспективе эта операция не имела никакого рационального объяснения. Я лично считаю, что она нарушила не только права человека, но и международное право и военные конвенции.
Сербы все еще чувствуют глубокую обиду, считая, что весной 1999 года Запад подверг весь народ коллективному наказанию. Вот мнение сербского социолога Зорана Стоильковича.
Это оставит отпечаток на нескольких поколениях граждан Сербии. Это водораздел, оставляющий глубокий след. Несмотря на то, как те или иные наши граждане относились к политике Милошевича, огромное большинство людей у нас восприняли действия НАТО как какую-то месть. Такие чувства до сих пор преобладают, сильно окрашивая позицию граждан Сербии, даже тех, кто и тогда, и теперь решительно выступает с проевропейских позиций. Прямым следствием этого является факт, что в Сербии, в отличие от других стран региона, ни среди граждан, ни среди политиков нет явного большинства, поддерживающего евроатлантическую интеграцию, то есть членство в НАТО. Я считаю, что если такое положение сохранится, то Сербия может вступить в НАТО только недемократическим, обходным путем. Еще очень долго сближение с Евроатлантическим Союзом будет невозможно осуществить так, чтобы не нанести ущерб чувствам граждан Сербии.
Государственные органы Сербии до сих пор не сообщили точное число жертв воздушных ударов НАТО. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает подтвержденной смерть не менее чем 500 гражданских лиц Сербии, не считая Косово. Хотя заявляет, что, несомненно, в целом их число было гораздо большим. Другие источники называют цифры от 1200 до 5700 погибших. Потери сербских военных, по данным Министерства обороны, 631 погибший и 28 человек, считающиеся пропавшими без вести. Белградская неправительственная организация «Фонд гуманитарных прав» заявляет, что весной 1999 года в Сербии, включая Косово, погибли 9 тысяч человек.
Это был репортаж Аи Куге из Белграда. Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый, неоднократно бывал на Балканах, в том числе в Косове, накануне войны 99 года. Мы беседуем с ним о причинах и последствиях косовского конфликта. Андрей, у этого конфликта, как и вообще у балканских войн далекого и недавнего прошлого, насколько я знаю, очень глубокая историческая подоплека. Можно ли ее вкратце описать? Сербы считают Косово колыбелью своей государственности, косовские албанцы – своей землей. Кто прав?
Косово было действительно одним из традиционных центров сербской государственности в средние века. Албанцы массированно заселили этот край, и вследствие более высокого индекса рождаемости, и по другим причинам, к концу 17-го, началу 18 века, после так называемого исхода массового сербов с этих земель, связано это было с давлением турок, с давлением Османской империи, уже к тому времени давно все эти земли были в составе султанского государства, и по договоренности с Габсбургами несколько десятков тысяч сербских семей, так это в хрониках сохранилось, попросили у Габсбургов приюта, и они были переселены на территорию нынешней Воеводины, Срема и Бачки, и с той поры всегда соотношение этническое было в Косове в пользу албанцев. Сербия вернула себе эти земли, если можно так сказать, в 1913 году по результатам Балканских войн.
Насколько я знаю, Косово называли Старой Сербией в рамках вот этих идеологических конструкций.
В рамках идеологической конструкции это и есть Старая Сербия, действительно, там сохранилось то, что называют сербская баштина, то есть сербское наследие, там довольно много сербских монастырей, часть из них, у албанцев есть, естественно, это свои там козырные карты, была такая Презренская лига, так называемая, это 1870-х годов, когда пору такого национальной весны албанской и роста национального сознания в городе Призрен собрались представители всех там албанских племен, скажем это так, и там заявили свои права на формирование так называемого иллирийского государства. Была такая концепция иллириды, то есть это общеалбанское государство, которое там тоже от моря до моря, условно говоря. Но из этого мало что получилось, но, тем не менее, в социалистической Югославии всегда эта проблема существовала этническая, она была вследствие такой умелой балансировки, надо сказать, со стороны социалистических властей как-то загнано в подполье. Ну вот в 80-м году начались студенческие демонстрации. Связано это было с требованием лозунга повышения статуса косовской автономии. А в 87-м году Слободан Милошевич при принятии новой конституции взял и отменил вообще автономию косовскую. Существенно были урезаны там всякие их национальные права, связанные с образованием и так далее. И, в общем, это начало вот этого нового этапа сопротивления, которое постепенно переросло в военное сопротивление. Произошло это не сразу. У этого было много очень всяких направлений. Главное из них – это фактически создание параллельных государственных структур. Вот когда я приехал в Косово в первый раз, это был, наверное, по-моему, 97-й год, я как раз изучал вопрос о том, как действует это параллельное косовское государство, потому что огромное количество албанцев работало и работает сейчас за границей, все они перечисляли нечто вроде революционного налога, трудно сказать, насколько это было добровольно, насколько недобровольно, но албанское общество характеризуется большой клановой дисциплиной семейной до сих пор, и я думаю, что если старшая в семье там скажет, то молодежь так и действует. Ну, в общем, они перечисляли средства для финансирования вот этих подпольных таких структур, по мере того, как югославское государство, особенно после окончания его социалистической стадии, по мере того, как оно ослабело, вот их права и их возможности тоже возрастали. Они пытались или вообще не служили в армии. Они занимались фактически только частным бизнесом. В Косове там все эти бензозаправки, сельское хозяйство, мелкая торговля, вот это все. И отовсюду денежки шли на финансирование параллельных систем образования. И возглавлял это движение известный политик и писатель Ибрагим Ругова, я встречался с ним в конце 90-х годов, это такой косовский Ганди его называли, то есть он боролся за непротивление злу насилием, то есть он считал, что вот это мирное сопротивление албанцев, оно в конце концов приведет к изменению баланса сил. Было другое течение в этом албанском движении сопротивления, возглавлял его тогда в ту пору Адем Демачи такой, это человек, просидевший около 30 лет в тюрьме при Тито, человек, который отличался радикальными взглядами, из его идейного наследие, в конце концов, и родилась армия освобождения Косово, которая в начале 90-х годов, с 92-го года, это было фактически партизанское движение, основанное на старых традициях албанской партизанской борьбы. Есть такой район в центре Косово, называется он Дреница. Дреница – это река. Там возникло как раз вот ядро вот этой армии освобождения Косово, сначала как просто система слабо связанных между собой партизанских ячеек и групп, все еще накладывается это на своеобразную структуру организации албанского общества. Дело в том, что я вот как упомянул, они живут большими кланами, и если выезжаешь в албанское село, например, то это пустые улицы абсолютно, огороженные глухими двухметровыми или даже выше стенами глухими совершенно. То есть каждый дом – это как крепость фактически. Это все организовано действительно как такой пункт сопротивления. То есть это, конечно, не следствие войны, следствие такой традиции. Так складывалось, так они живут, там и домашние животные, там несколько поколений живет их, там и амбары, и прочее все. Все это вот за таким вот забором. На практике серьезные вылазки начались года, наверное, с февраля 97-го года. На практике это выглядело так. Вот они, значит, провозгласили, что они будут бороться с национал-предателями, как модно сейчас говорить. Люди, которые работали там в органах сербской власти, там, например, или сербскими полицейскими. Там приезжает, скажем, сербский патруль, его обстреляют. Сербы, милиция либо армия высылают туда усиленные патрули. Они берут там штурмом какой-то вот этот дом. После этого в доме находят, там, предположим, несколько десятков или десяток трупов. И начинается выяснение, убили, не убили, партизаны, мирные жители, были дети, не было детей. Всегда две версии, всегда разобраться крайне сложно, это далекие районы, кто прав, кто виноват, довольно сложно все это определить. Но так или иначе, вот подогреваемый этим налогом и довольно большим притоком контрабандного оружия, потихонечку все это грелось-грелось, пока не вылилось в череду более-менее сильных и значимых конфликтов, которые, в конце концов, привели к лобовому противостоянию. Надо сказать, что цивилизационные различия между сербами и албанцами чрезвычайно высоки. Это действительно два совсем разных народа, живущих по разному культурному укладу. За все время общей Югославии так и не удалось, надо сказать, этому государству предоставить убедительные какие-то аргументы того, что им жить будет лучше.
Хорошо, а внешний фактор? Ведь в результате, да, кровавый внутренний конфликт сербов и косовских албанцев, но что привело к тому, что вот столь решительным образом туда вмешались страны Запада, вмешалась НАТО, ведь они, насколько я помню, пытались договориться с Милошевичем, шли переговоры в конце 98-го, начале 99-го года. С чем была связана эскалация именно внешнего вмешательства в этот конфликт?
Ну, понимаете, Ярослав, дело в том, что узел затягивался постепенно все туже и туже. Росло вооруженное сопротивление, как следствие этому росли репрессии со стороны силовых структур югославских и сербских.
Насилие было все-таки двусторонним.
Опять же, кто кого украл, кто кого убил, это первым, кто первым выстрелил, это всегда у всех свои эти... То, что был репрессивный аппарат, это не вызывает никакого сомнения. То, что Сербия, Югославия Слободана Милошевича не была никаким демократическим государством, не вызывает сомнения. То, что политическая ответственность за развязывание войны в бывшей Югославии лежит на Милошевиче, тоже не вызывает сомнений. То есть там список огромный. И, в общем, Милошевича тогда судили, конечно, по Габсбургскому счету, еще и потому, что по результатам распада Югославии, в общем, ему удалось в относительной мере выкрутиться. Он, в общем, из боснийского конфликта вылез как фактор мира, поскольку он участвовал в переговорах не как воюющая сторона, а как один из координаторов всего этого процесса. И было там множество еще привнесенных туда событий. Были многие попытки наладить этот мирный процесс. Казалось, была такая конференция под Парижем в Рамбуе, когда вот месяц сидели они там, и албанская делегация вот из бывших партизан, и там были и сербские тогда политики.
Был а
там...
почему, извините, а почему Запад начал признавать вот эту сторону? Ведь как бы такие формирования, ну, их далеко не всегда при, так сказать, попытке международного какого-то посредничества признают как бы равными официальному легитимному правительству государства. Как тут получилось? Потому что версия, естественно, и в Сербии, и в России она очень популярна, что Запад встал на сторону косовских албанцев против сербов. Это так или это гораздо сложнее?
Это и так, и не так. Тут такая ситуация, где черно-белая история не бывает. Дело в том, что внутри косовского сопротивления, как я уже упомянул, было несколько направлений, несколько линий. Вот одно персонифицировало другого, который был в очень сложной ситуации тогда. Он единственный из косовских политиков, имел тогда более-менее официальные контакты с Белградом. Он ездил в Белград договариваться с Милошевичем. Были результаты этих договоренностей, там, школьную реформу какую-то и так далее. Но люди с винтовкой, их школьная реформа, как правило, не очень интересует. Была вот эта линия Букоши, более-менее центристская, были какие-то совсем радикальные, были, наконец, эти партизаны, которых контролировать крайне трудно. И постепенно, по мере того, как военный фактор приобретал все большее значение внутри этого сложного косовского конфликта, они уже в пиджаках, а не в военной форме, они возникли и были признаны как один из участников вот этой вот косовской там делегации. Нельзя сказать, что они тогда руководили, вели с собой этот процесс. Но то, что они влияли на него, и то, что без их участия, поскольку винтовка рождает власть, это был ровно тот случай, косовары сами не могли договориться между собой, и было бы неполным представить. террористы вот их допустили к этим переговорам в Рамбуе. Там одно время казалось даже, что им удастся договориться. И в конце концов формально это выглядело так, что сербская делегация отказалась выполнять уже согласованный список требований, посчитав его унизительным для себя и посчитав его чрезмерным, и там унижение для национального суверенитета. Это было связано с размещением там иностранных наблюдателей на территории страны, которую они считали там своей и так далее.
Это были резонные возражения или это был надуманный предлог?
Если смотреть изнутри сербской системы, Ярослав, резонно ли присоединение Крыма? Если смотреть из окна Кремля, резонно, а если смотреть из окон других кабинетов мировых столиц, совершенно не резонно.
То есть Милошевич, как сейчас сказала канцлер Меркель о Путине, живет в другой реальности. Милошевич тоже жил в своей
реальности. Абсолютно. Он жил в своей реальности. Он считал, что сила, в конце концов, сила подавления всегда будет сильнее, чем сила аргументов. Он чрезвычайно ловко играл на национальной карте. Это еще одна параллель с тем, что происходит сейчас. Он мастерски использовал разногласия внутри международного сообщества для того, чтобы продавливать свою точку зрения. Совокупность этих факторов, она и делала сербскую позицию непримиримой. Понимаете, по логике событий было понятно, что какие-то позиции Югославия должна сдавать, потому что она иначе потеряет Косово. Ощущение такого, что этот котел когда-то взорвется, меня преследовало там постоянно. Во время войны мне в Косово не удалось попасть, мне не дали Югославу визу, и я поехал через Македонию, где тогда были большие лагеря беженцев, и тогда я встречал вот огромное количество этих караванов беженцев. Дело в том, что там фактически была этническая чистка и следствием вот этих вот...
Имеется в виду беженцы косоваров.
Косоваров, да. Речь идет о том, что после провала вот этих переговоров там началась серьезная зачистка территории, и по разным оценкам от 500 000 до 800 тысяч косовских албанцев их изгнали. Все, с кем я говорил, говорили мне, что они вернутся, и действительно, многие представители этих семей потом вернулись. Другое дело, что молодежь уезжает куда-то на отхожий промысел в западные страны, но многие очень вернулись. Ну, в общем, там было некоторое ощущение безысходности, понимание того, особенно на фоне того, что происходило в Хорватии и Боснии, что это рано или поздно тоже взорвется, что нужно этот пар выпускать политическими методами. И, в общем, конечно, в данном случае это ответственность правительства страны. Заботиться о том, чтобы вот этот баланс разных этнических, политических, социальных требований, он каким-то образом соотносился с государственными интересами. Что важнее, запретить или государство, или часть государства потерять? Вот эту задачу Сербия, конечно, решить не смогла, и это, в общем, таким трагическим образом для нее закончилось.
Сейчас, 15 лет спустя, можно ли сказать, что решение, избранное Западом, начать бомбить, начать эту воздушную кампанию против Югославии тогдашней, было неизбежным? Неизбежным и оптимальным, или все-таки существовала возможность решить дело более мирным путем?
Ярослав, у меня нет ответа на этот вопрос. Я вам хочу сказать, что тогда казалось, что конкретные практические задачи НАТО удалось решить. В общем, конечно, ясно, что эта кампания в конце концов стала одной из главных причин, по которым явно отживший свое режим Милошевича был устранен от власти. Другое дело. Есть ли у высоких политиков права решать, какой режим хорош и какой режим плох? То, что Милошевич, конечно, связан с массовым нарушением прав человека и с массовыми убийствами, в том числе и с убийствами косовских албанцев, это не вызывает никакого сомнения. С этой точки зрения добро должно быть с кулаками. С другой стороны, когда дипломаты не могут договориться, и главное слово принадлежит генералам, это значит, что плохие дипломаты. Поэтому тут у меня тоже такой ответ очень расплывчатый, но другого я, к сожалению, не могу дать.
Если взять нынешнюю ситуацию, мы неизбежно вынуждены, так сказать, рассмотреть эти параллели, потому что, допустим, российский МИД регулярно, их российская дипломатия сейчас использует в ситуации вокруг Крыма, заявляя, что ну а что, собственно, прецедент с Косово определил возможность вот такого рода отторжения части территории от государства того или иного суверенного в его международно признанных границах. Это действительно аналогичная ситуация или, по вашему мнению, или нет?
На мой взгляд, все совершенно по-другому. Если есть какие-то преследования русских на Украине, во что верится с трудом, то в любом случае уровень противостояния многократно ниже, чем он был в косовском случае. И Россия, как известно, не признала никакие вот эти решения, связанные с отделением Косово. Теперь на них ссылаться, мы считали, что вы действуете неправильно, поэтому сами сейчас будем действовать тоже неправильно. Это тоже логика довольно слабая. Какие-то параллели, конечно, есть. Вы знаете, что есть вот такие пугающие параллели, связанные сейчас с предчувствием войны. Вот риторика Путина, настроение на Украине, вот это ощущение жертвы, страны жертвы, апелляции бесконечной к международному сообществу, которое, конечно, ничего никогда не решает и никогда не удовлетворит запросы тех, на кого нападают. Тональность телевизионных программ, но хочется надеяться, что исход все-таки этого дела будет другой, что все-таки на каких-то ошибках учатся. Одна из причин всего этого дела – это недостроенность национальных государств, наций, недополучившие свое государство, а албанцы, конечно, по своему типу национального сознания относятся к таким нациям. Вот это проявление их, если хотите, государственного и национального взросления, эмансипации такой. То, что она получилась такой кровавой и такой непростой, это ту плату, которую Балканы в очередной раз за эти обстоятельства вынуждены были заплатить.
О причинах и последствиях конфликта в Косове мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканам Андреем Шарым. Послесловием к войне 1999 года стали события 2008, когда косовские албанцы в одностороннем порядке провозгласили независимость региона от Сербии. С тех пор независимость Косово признали 108 государств-членов ООН, в том числе 23 из 28 стран Европейского Союза. Сербское меньшинство, составляющее около 5% населения Косово, по большей части не признает ни независимости Косово, ни власти косовского правительства, сформированного местными албанцами. Отношения между двумя этническими общинами остаются крайне напряженными, как и между Белградом и Приштиной. В прошлом году в Брюсселе под эгидой Евросоюза прошли несколько раундов переговоров сербских и косовских представителей. Политического прорыва на них не случилось, да его никто и не ожидал. Прогрессом считается уже то, что политические представители сербов и косовских албанцев вообще начали разговаривать друг с другом. Но для того, чтобы эти разговоры принесли реальные политические плоды, видимо, должно пройти гораздо больше времени, чем 15 лет, отделяющих нас от войны 1999 года. Это был проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти в рубрике «Мир» на сайте свобода.org и подписаться на них бесплатно в магазине iTunes. Всего доброго!